Говорит Радио Свобода. Почему многие петербуржцы посчитали неуместным военный парад в честь 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда?
Мы считаем неправильно делать парад в этот день. Мы хотим говорить о людях, мы хотим говорить о памяти, о трагедии.
В России проходят акции протеста водителей и дальнобойщиков против низких тарифов на перевозку зерна.
Экономический протест определенный на действия заказчиков, трейдеров, на действия, может быть, потворство, нарушение законодательства стороны контролирующих органов.
Михаил Саакашвили считает себя вдохновителем революционных процессов в Венесуэле и уверен, что сохраняет политическое влияние в Грузии и на Украине.
Я не думаю, что его активность на Украине вряд ли помогла его влиянию в Грузии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 28 января. Итак, в Петербурге в воскресенье широко отметили 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Городские власти парадом, гражданские активисты альтернативными мероприятиями, главный лозунг которых «Человек важнее танков», рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
День 27 января начался парадом, после которого в городе прошло множество других мероприятий. Концерты на Малой Садовой и Итальянской улицах, превращенных в улицу жизни, с военной и гражданской техникой военных лет, противотанковыми ежами и надолбами, большие концерты в крупнейших залах города, в Русском музее, Эрмитаже, тематические экскурсии, в Ботаническом саду, патриотическая экскурсия. Музей «Невская застава» придумал 8-часовые пешеходные квесты по следам художников Василия Власова и Алексея Панченко, преодолевавших в блокаду огромные расстояния, чтобы создать колоду карт с карикатурами на немецких военачальников. Свои экскурсии были и у Дома культуры Льва Лурье. В городе открылось много выставок. Например, фонд Александра Печерского открыл в Музее Академии художеств выставку «Немецкая оккупация», приуроченную ко дню Холокоста и 75-летию снятия блокады. Официальные мероприятия 27 января закончились театрализованным световым представлением на дворце площади «Салют над Ленинградом» с участием множества реконструкторов и представлением различных сцен. Жаркие споры о том, проводить ли парад в честь 75-летия снятия блокады, разгорелись в Петербурге еще осенью. Многие возмутились. Хватит высвечивать подвиги и забывать о страданиях и ужасах блокады. Власти, как обычно, настояли на своем. Город, и так потонувший в сугробах и торосах неубранного льда и снега, за несколько дней до 27 января еще и встал в чудовищных дневных пробках из-за репетиции парада. И гражданские активисты решили устроить свою альтернативную неделю памяти. Серия событий под названием «Блокадная ласточка», альтернативных милитаристскому празднованию 75-летия снятия блокады Ленинграда, прошла с 22 по 27 января. Организаторы объяснили, почему они это сделали. Государство приглашает нас на военный парад, используя эту дату для демонстрации военной мощи России. Нас не устраивает такой ритуал памяти о блокаде. На военном параде мы не можем реально развить диалог о людях, которые стали заложниками трагических событий. Мы говорим, человек важнее танков. Координатор блокадной «Ласточки» Наталья Устинова говорит, что хотя гражданские активисты не могут повлиять на действия властей, им важно создать альтернативный нарратив о блокаде, сделать так, чтобы ее не забыли.
Идея пришла довольно давно, когда мы услышали, что будет какой-то парад. Мы с друзьями стали думать о том, что же нам такое сделать. Сначала, чтобы не было парада, но потом, когда мы поняли, что это не в наших силах, но что мы можем предложить людям такого, чтобы это было не как-то вульгарно, памятно и более прилично. Стали спрашивать, кто хочет еще, ну и вот так набрали несколько человек команды, которая захотела что-то такое придумать.
И вы решили сосредоточиться не на военном, а на человеческом?
Да, именно так, да, на человеческом, на человеческих историях. Это личные, в общем, истории в основном про блокаду. И когда ты узнаешь какие-то личные истории, ты начинаешь понимать вообще, что это было. 22 числа у нас уже прошла лекция в библиотеке имени Лихачева по блокадным дневникам Лихачева. Вот рассказывала там библиотекарь, которая знакома с его семьей и очень много знает о нем, и очень много читала, и рассказывала через его, как бы, оптику про блокаду, про его воспоминания, и потом была дискуссия. Елена Погребная проводила онлайн-экскурсию по блокадным местам, и люди могли дома у себя посмотреть, да в интернет зайти и не мерзнуть. 25-го у нас кинопоказ. В Доме Галича у нас фильм «900 дней» и также дискуссия. 26-го числа в «Солдатских матерях» тоже лекция Елены Погребной о блокаде, тоже о личных историях, там именно про людей. И мы придумали символ как бы нашей всей компании, это ласточка, ну, во время блокады были ласточки, которые люди носили у себя на одежде, как символ вот писем с фронта. Есть стихотворение Ольги Бергольц тоже про ласточку. Мы хотим, значит, раздать людям листочек с изображением ласточки, а на обратной стороне написать пожелания, каким бы люди хотели видеть будущий музей блокады. И уже потом мы хотим провести круглый стол на основе этих писем. Но это будет потом, не сейчас. 27-го также уже не онлайн, а экскурсия обычная на улице. Будет также вести Елена Погребная. Это будет экскурсия по блокадным местам, которая закончится у Казанского собора. И туда должна подойти Елена Андреевна Осипова со своими плакатами на тему блокады. Вот придумали два таких хэштега, там «блокада без парада» и «человек важнее танков». Мы хотели бы обратить внимание на то, что мы считаем неправильно делать парад в этот день. Неуважительно. Это не должен быть никакой там праздник, тем более не должна быть демонстрация оружия, силы. Опять милитаризация, которая постоянно нагнетает. Наоборот же, мы хотим, чтобы не было войны. Зачем нам показывать вот это все? Мы хотим говорить о людях, мы хотим говорить о памяти, о трагедии. Хотели сместить этот акцент, чтобы люди, ну, куда-то в другое место пошли, а не на парад.
Экскурсоводу Елене Погребной отведена заметная роль в альтернативных акциях к юбилею снятия блокады. Интересно, каким образом она пришла к изучению этой темы?
Моя семья не жила в Ленинграде, в Петербурге, и мне, как человеку, как бы окунувшемуся, абсолютно непонятно на самом деле, что такое блокада. Прочитав советские учебники истории школьные, понятно, что город был в окружении, что все умерли от голода. А что детально происходило, непонятно. Как это происходило? Потому что мы краем уха слышали, что заводы работали. Как они работали, если была блокада? Что не было электричества в городе? А как тогда работали больницы? А что с этим хлебом? Что с больницами? Какими-то донорскими переливаниями? То есть непонятно просто технология, как это было устроено. Я хотела понять и начала собирать очень много интересных материалов. И поняла, наверное, пожалуй, главные несколько для себя вещей, что действительно блокада – это не то, что пишут в школьных учебниках. Это не просто намертво окруженный город, и все. Это сложная очень именно технология и организация. Кто-то это воспринимал как то, что нужно потерпеть и пережить. Кто-то как трагедию, кто-то о том, что надо спастись любой ценой или спасти своих близких. Вот это было у всех по-разному. И, пожалуй, наверное, что все-таки не все люди эти самые дневники писали. И то, что мы можем сейчас читать, это дневники именно тех, кто хотел их написать. Надо понимать, что все равно 100% картины мы никогда уже не получим. Мы ее не поймем, не узнаем всех сторон этой жизни ужасной. Такие трагедии, такие, ну, суперэкстремальные обстоятельства, они, конечно, вводит человека на какой-то максимум своих способностей или всего, что там в нем внутри есть. То, что меня поражает всегда особенно, мне прям хочется, ну, схватить их за руку, сказать, ну, что же ты делаешь, когда, ну, например, там, отец такой в возрасте живет где-то в центре Ленинграда, и вот он ходил навещать свою взрослую дочь на окраины, вот он пишет в своих дневниках, как много сил он потратил на дорогу, и, наверное, это была его последняя дорога, и вот он лежит, умирает, и он действительно умер. Я читаю и думаю, господи, ну почему он не остался у этой своей дочери? Почему они не могли остаться жить вместе? Они бы хотя бы были рядом, это хотя бы теплее. Вот какая-то досада, кажется, что можно было еще чуть-чуть и как-то больше объединиться, и тогда, мне казалось бы, им было легче. И часто вообще вот это ощущение, наверное, это вопрос советского мировоззрения, как будто сами себе создавали лишние сложности. Сегодня читала одни дневники, где женщина, многодетная мать, родила в блокаду 4-го ребенка и пошла в какую-то там жилконтору пожаловаться, чтобы ей наконец-то выделили более подходящую для жизни комнату. И она живет в пустой парадной, где уже никого нету, но у нее не хватает, я не знаю чего, пойти самой найти среди пустой этой парадной себе комфортную теплую комнату для себя и для детей. Она ждет до полусмертного состояния, идет в жилконтору, чтобы ее переселили. Такие вещи всегда меня очень расстраивают.
По словам Елены Погребной, у нее есть бабушка-фронтовичка, с которой они всегда отмечают День Победы. Но военную технику на Дворцовой площади в блокаде блокадный день, она считает неуместной. О том, почему городские власти предпочитают именно такие милитаризованные формы воспоминания о блокаде, рассуждает депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник.
Понимаете, они плохо образованные, они вообще не очень даже понимают, о чем это. Когда наш временно исполняющий обязанности губернатора рисует детям танчики, это очень о многом говорит. Даже в Советском Союзе, казалось бы, да, вроде бы, были живы люди, которые помнили войну в большом количестве, те, кто жил после войны. Поэтому борьба за мир для многих людей была реальным делом. У нас в песнях что пели? «Солнечный круг, небо вокруг». Это рисунок мальчишки. Ну, а вот эти люди, которые сейчас у власти, они и не имеют уже отношения к тем поколениям, которые понимают, что такое война на себе. С одной стороны, с другой стороны, истории не знают. Им кажется, что все эти вот танчики, самолетики, это все как-то понарошку, это все вот в режиме вот этих парадов, бесконечных телепередач, о том, как мы крутые, мощные, что мы можем все это повторить. Они не понимают ничего о ценности человеческой жизни. Они дремучие. Люди, которые выступают за парад, за то, что было много танков, много военного всего. Не обязательно плохие. Просто они в силу уже возраста многие не помнят, с чем связана эта война, с какими жертвами она связана, с каким количеством горя. И не знают, потому что не знают истории. Власть сознательно воспитывает дремучих и темных граждан, которые и не помнят, и не знают реальной истории того, что было на самом деле. Тоже это вопросы психологии и развитости души человеческой, если хотите. Горькие микстуры полезны для здоровья и нормального роста организма. И поэтому нужно помнить о том, какие ошибки были допущены, как людей считали за мусор, за статистику всегда. И чем это заканчивалось? И как сегодня мы движемся с семимильными шагами по тому же самому пути? Снова для нас танки и самолеты важнее граждан.
Максим Резник считает, что юбилеем снятия блокады должны были бы заниматься люди, которые знают и любят Петербург, как это было 8 января, когда специальным комитетом под руководством историка Льва Лурье было организовано чтение имен людей, погибших в блокаду, добровольные акции, проходившие там, где люди этого хотели. По словам депутата, он был бы даже не против парада, если бы он проходил в другом миролюбивом контексте, без той повсеместной милитаризации жизни и сознания, которая происходит сейчас. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В ряде российских регионов проходит акция протеста перевозчиков зерна, которые требуют повышения тарифов на перевозки. С середины января перевозку зерна временно прекратили водители нескольких сотен машин из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края. Сообщается, что акцию готовы поддержать перевозчики зерна из Волгоградской, Воронежской, Саратовской и Тамбовской областей. Политических требований водители не выдвигают и готовы к переговорам с властями, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Перевозчики зерна недовольны размером тарифа, по которому они осуществляют свою деятельность. Он составляет примерно 1 рубль 40 копеек за провоз килограмма зерна на расстояние 200 километров. По закону загруженность зерновозов должна быть в пределах 40-44 тонн. Как утверждают организаторы протеста, перевозчикам приходится загружать машины 70 тоннами зерна. Основное требование протестующих – установить единый тариф на перевозку зерна, который бы не зависел от цен на топливо. О сути протеста и требованиях перевозчиков «Радио Свобода» рассказал президент Ассоциации грузового автомобильного транспорта «Груз Автотранс» Владимир Матягин.
Затем акция протеста, а здесь экономический протест определенный на действия заказчиков, трейдеров, на действия, может быть, потворство, нарушение законодательства со стороны контролирующих органов. Вот такой итальянский, может быть, забастовка со стороны перевозчиков. Перевозчики отказываются возить зерно по действующим тарифам. То, что их принуждают возить с перегрузом, грузоотправители, заказчики этому потворствуют, а контролирующие органы закрывают на это глаза. Вот, то есть, вот такая вот акция без каких-либо кардинальных там правонарушений, она присутствует. Люди ездят по элеваторам, там встречаются с перевозчиками, своими коллегами, и тоже доносят их до их мысли, то, что все-таки надо экономику уже начинать считать и не прогибаться под монопольно тех созданных компаний зерновых, которые скупают зерно и пытаются нарушением законодательства себе обеспечить суперприбыли.
Почему вы требуете повысить тарифы на перевозку зерна? Чем вас не устраивают существующие тарифы?
Смотрите, при действующих тарифах, если посчитать затраты перевозчика, более 70% уходит только на топливо. Если платить нам платон, налоги, зарплату водителей там, и какие-то откладывать средства для обновления покупки транспорта, амортизации и тому подобное, там перевозчику надо в свой карман залазить. То есть это и экономически необоснованная цена, заниженная цена, и эта цена, как заказчики многие грузов говорят, что ну вы загружаете в одну машину три машины, и у вас будет 4 рубля цена на перевозку, и вам нормально будет. Ну, опять же, почему перевозчик должен нарушать законодательство? Он не хочет. И сейчас перевозчики, они консолидированно сказали, что надоело возить с перегрузами, надоело вводить коррупцию на пунктах ветрогабаритного контроля. Хотим работать в рамках правого поля. И хотим, чтобы государство обеспечило соблюдение законодательства со всеми участниками рынка. Если будет соблюдено законодательство, то, соответственно, перестанут возить с перегрузом, цены, они автоматически, экономически обоснованно поднимутся.
Кому конкретно обращены ваши требования? Кто должен повышать тарифы на перевозку зерна?
Мы здесь в большей степени даже не на тарифы говорим, да, а мы обращаемся к государству, что к президенту обратились, в правительство, в Минсельхоз, в прокуратуру, в Минтранс и в другие инстанции с требованием навести порядок в данном сегменте, чтобы законы, которые были написаны этими ведомствами, они 100% исполняются всеми участниками рынка. Если законы будут исполняться всеми участниками рынка и жестко будет контроль за исполнением действий законодательства, то проценты, они сами собой поднимутся, и они станут справедливыми, рыночными и справедливыми.
Это был президент Ассоциации грузового автомобильного транспорта «ГрузАвтотранс» Владимир Матягин. Президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что действия перевозчиков зерна никак не повлияют на ситуацию на рынке, и полагает, что установленные тарифы на перевозку, за повышение которых выступают водители, экономически обоснованы.
Но вообще-то говоря, в природе, в бизнесе и в жизни никто никогда не удовлетворен тарифами. Тот, кто оказывает услуги, говорит, слишком низкие. Тот, кто получает услуги, говорит, слишком высокие. Это, в принципе, нормальное явление. И было бы странно, если бы все были счастливы той ситуации, которая текущая есть. В данной ситуации, вы знаете, достаточно сложно говорить, потому что, во-первых, очень невнятно, что это за действие, которое происходит.
Они это называют итальянской забастовкой, то есть они как-то...
Ну, итальянская забастовка – это работа по правилам. Здесь, я так понимаю, исходя из того, что публикуется, они не работают и немножко не дают работать другим. Это называется немножко по-другому, это не итальянская забастовка. Потому что всякая забастовка, всякие действия такие активные, они должны сопровождаться исполнением определенных обязательств в соответствии с действующим законодательством. Я человек законопослушный, даже если мне что-то не нравится в нашей жизни, я все-таки считаю, что те нормы законодательства, которые есть, какие бы они ни были, плохие или хорошие, они должны исполняться. Здесь я пока немножко пребываю в состоянии запутанности, что и как происходит. Далее, то, что произошло, в принципе, имеет совершенно объективную экономическую природу. Здесь не то, что какие-то злодеи взяли вот и решили обидеть всех и вся, снизить тарифы, точнее, не поднимать тарифы на перевозки. Это объективная реальность. Дело в том, что объем перевозок достаточно резко упал, потому что упали объемы отгрузок зерна. Естественно, что те, кто занимается перевозками, остро заинтересованы в том, чтобы расширить свои возможности по перевозкам, сохранить свою прибыль, рентабельность. Но здесь это, с одной стороны, обычная история, потому что у нас сезонный все-таки рынок очень зерновой. Ну, так исторически сложилось. И здесь этот фактор влияет. Ну, а с моей точки зрения, в любом случае, все эти вопросы должны решаться за столом переговоров, причем этот стол переговоров должен предусматривать то, что участвуют перевозчики и их контрагенты, то есть те, кто пользуется их услугами. У меня нет уверенности, что вот такая счастливая возможность взять и поднять сейчас тарифы есть и у другой стороны.
А может ли вот эта ситуация как-то отразиться на рынке зерна? Ну, не знаю, скажем, привести к его дефициту или увеличению стоимости?
Ну, вы знаете, теоретически, это все идет разговор теоретического плана. Соответственно, там ограничивается перевозки зерна на экспорт. Mm-hmm. Это экспортные поставки, значит, соответственно, компании, которые занимаются экспортом, у них решаются их рыночные позиции. У них может быть неисполнение контрактов. Теоретически mm-hmm. это может быть, но может и не быть, потому что люди все грамотные, профессиональные, я думаю, они найдут решение. На обычных людях это никак не скажется вообще по определению. Mm-hmm. Для нас с вами, обывателей, экспортные отгрузки никакого влияния не сыграют.
Это был президент Российского зернового союза Александр Корбут. Член профсоюза водителей-профессионалов Сергей Айнбиндер подчеркивает, что участники акции протеста перевозчиков зерна не выдвигают политических требований.
Масштабы, так скажем, небольшие, если посмотреть на всю Россию. Это действительно перевозчики, они не дальнобойщики, они перевозчики зерна, они себя называют зерновозами. Тарифы у них невысокие, им приходится работать с большими, огромными просто перегрузами. И люди, в общем-то, решили, что хватит. Пора повысить тарифы. При всем при этом они заявляют, что у них нет политических требований. У нашего профсоюза МПВП нет прямой связи с этими ребятами, но мы их поддерживаем. И еще стоит учитывать, что этот протест, ну, буквально пытаются растащить разные люди, типа Матягина и его команды. Это, если помните, когда-то Матягин, Сапронов и Асеев встречались с премьер-министром Медведевым через «Единую Россию». И якобы от всего сообщества договаривались о снижении тарифов на Платон. Много историй с ними было. Также они пропагандируют везде введение саморегулируемых организаций, что, в общем-то, очень ударит по перевозчикам, потому что придется таким организациям выплачивать за допуск на рынок до 400 тысяч в год с каждой машины. Поэтому советую этим ребятам быть осторожными, требовать, в общем-то, и добиваться своих желаний по тарифам. И, конечно, если вы не интересуетесь политикой, политика заинтересуется вами потом.
Ну, вот насколько справедливыми вам кажутся их требования о повышении тарифов на перевозку зерна?
Я думаю, что справедливо, потому что рынок очень зажат, заадминистрирован. Вообще рынок зерна – это специфический рынок. Там все жестко, там много аграрно-промышленных комплексов работает, ну, тот же Ткачев. Рынок зарегулированный и, так скажем, монополизирован. В акции, по моим наблюдениям, участвуют только частники. Я не вижу, чтобы там участвовали крупные перевозчики. То я не заметил. Вот это вот много вопросов вызывает. Перевозчики, кстати, крупные тоже возят с перегрузом. И, я думаю, тарифы, если поднимут, то мы на себе это ощутим. Но тарифы, я так понимаю, в основном поднимают те, кто возит с элеваторов в порты. Причем тут нужно учитывать, что работа у них сезонная. В момент сбора урожая у них самые большие нагрузки по перевозкам. Сейчас такой момент выбран, когда рынок просел. Приходится просто с элеваторов возить. И не так много работы. Соответственно, им сложнее. Мало работы, низкий тариф. Люди работают там, я так представляю, в нули.
Это был член профсоюза водителей-профессионалов Сергей Айнбиндер. Одна из самых масштабных забастовок водителей-дальнобойщиков в России началась в ноябре 2015 года. Водители выступали против введения системы взимания платы «Платон» за проезд по федеральным трассам для грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Один из владельцев системы «Платон» – Игорь Ротенберг, сын друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Изначально за проезд на 12-тонных автомобилях по федеральным трассам планировалось брать 3,73 рубля за каждый километр, но позднее правительство, во многом благодаря протестам дальнобойщиков, снизило стоимость до 1,5 рублей. В 2018 году тариф вырос до 2 рублей 15 копеек. Штраф за неоплаченный проезд в системе «Платон» составляет 450 тысяч рублей за первое нарушение и 1 миллион рублей за повторное. Ожидается, что в июле 2019 года тариф на «Платон» будет вновь проиндексирован и вырастет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Одинцовском районе Подмосковья найдена похищенная из Третьяковской галереи в Москве картина художника Архипа Куинджи «Ай-Петри Крым». Задержан и подозреваемый в похищении. Картина обнаружена на территории строящегося объекта. Мотивы похищения пока не ясны. В МВД утверждают, что 31-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о хранении наркотиков. Также идут поиски его возможных соучастников. Сам подозреваемый заявил о своей невиновности. По его словам, он не помнит, где находился в воскресенье. Он также отрицает, что привлекался к уголовной ответственности. В аннексированном Крыму задержан подозреваемый в том, что он облил краской памятник так называемым «вежливым людям» российским военным в феврале-марте 2014 года, участвовавшим в аннексии Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Крыму. В отношении задержанного составлен протокол о нахождении в общественном месте в состоянии опьянения. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Повреждений памятник не получил, сообщается, что его отмыли. Местное издание «Вести Крым» отмечает, что задержанный объяснял свои действия недовольством властью. Памятник вежливым людям в Симферополе поставлен по инициативе Валерия Аксенова, отца главы Крыма Сергея Аксенова, в 2016 году. Президент России Владимир Путин признал, что вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков, которые блокировали украинские воинские части в 2014 году, были российскими военнослужащими. Трое украинских военнослужащих, получивших ранения при захвате украинских кораблей российскими пограничниками в Черном море в конце ноября прошлого года, переведены из медсанчасти московского СИЗО «Матросская тишина» в следственный изолятор Лефортово, где содержатся остальные арестованные украинские моряки. Об этом со ссылкой на следователей сообщил адвокат Николай Полозов. Он уточнил, что Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока были переведены в «Матросскую тишину» еще в субботу. Пока не ясно, признали ли врачи украинских военных полностью восстановившимися после ранений. По словам Полозова, следователь обещал подготовить и передать в СИЗО Лефортово разрешение на вход для адвокатов раненых военнопленных. Ранее суд в Москве продлил срок содержания под стражей для всех арестованных 24 украинских моряков до апреля. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России. Сами моряки, как и украинское государство, считают себя военнопленными. Освободить их требуют Соединенные Штаты и страны Европейского Союза. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает себя одним из вдохновителей и организаторов революционных процессов в Венесуэле. Об этом он заявил в воскресенье поздно вечером, выступая по грузинскому телевидению. Рассказав о своих встречах с венесуэльскими оппозиционерами, которые начались еще в 2011 году, экс-президент предупредил, что готов сменить власть в Грузии, по его словам, за 72 часа, если грузинский народ проявит такую же организованность и готовность выйти на улицы, какую проявил на глазах у всего мира народ Венесуэлы. Недавно Михаил Саакашвили вновь назвал себя важным политиком регионального масштаба, напомнив о своем влиянии не только в Грузии, но и на Украине, где разворачивается борьба за пост президента, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Выступая в эфире оппозиционной телекомпании «Рустави-2», третий президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе прямого включения США, отвечая на вопрос о параллелях между ситуацией в Грузии и в Венесуэле, неожиданно заявил, что по сути является одним из организаторов революционных событий в далекой латиноамериканской стране. По словам бывшего президента, еще в 2011 году, когда он все еще был главой грузинского государства, неоднократно встречался с лидерами венесуэльской оппозиции в разных местах, в том числе в США и в самой Латинской Америке. «Я помогал им не только советами», – многозначительно отметил экс-президент, рассказав об одной из встреч с неназванным лидером оппозиции, который, по его словам, был в полной прострации, уже не надеялся на способность венесуэльцев противостоять диктатуре, как бы махнул на все рукой, но Михаил Саакашвили его убедил, что опускать руки не стоит и что рано или поздно народ Венесуэлы восстанет. «Так оно и произошло», – отметил третий президент Грузии. В беседе с ведущими программы «Акценты недели» Михаил Саакашвили выразил полную уверенность, нынешнее правительство Венесуэлы наверняка будет свергнуто. и тут же объяснил, что считает режим Венесуэлы врагом Грузии, поскольку еще предыдущий президент Боливарианской республики Уго Чавес признал независимость Абхазии и Южной Осетии. В этой связи напомним, что несколько дней назад официальный Тбилиси вслед за Вашингтоном признал Хуана Гуаидо законным президентом Венесуэлы. Но Михаила Саакашвили в венесуэльском сюжете явно интересует именно параллель с Грузией и внутригрузинской ситуацией. Не случайно бывший президент в той же программе «Рустави-2» посетовал на то, что в отличие от венесуэльцев, грузины столь же массово не вышли на улицы после того, как, цитирую, «российский олигарх-миллиардер Бидзина Иванишвили украл у народа победу на осенних президентских выборах, объявив главой государства свою куклу Саломе Зурабишвили». Это была дословная цитата. Интервью с бывшим президентом стало темой номер один в СМИ и экспертном сообществе страны. Многие в Тбилиси сразу вспомнили заявление Михаила Саакашвили после второго тура президентских выборов в Грузии. Выступив в эфире той же оппозиционной телекомпании «Рустави-2», Саакашвили, по сути, призвал кандидатов в президенты от оппозиции Григория Вашадзе объявить себя законным президентом, как это сделал на днях Хуан Гуайдо. Экс-президент дал понять, что если бы у него была возможность вернуться в Грузию, где он заочно приговорен в общей сложности к 9 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, то с помощью и при поддержке народа мирно сверг бы власть российского олигарха и ставленника Путина Бидзины Иванишвили всего за 72 часа. 72 часов для меня было бы достаточно, тем более, что социально-экономическая ситуация в Грузии гораздо хуже той, что была в Венесуэле, подчеркнул Михаил Саакашвили, покинувший родину в 2013 году, сразу после истечения его президентских полномочий. Но бывший руководитель госканцелярии Грузии Петр Мамрадзе, лично хорошо знающий экс-президента, сказал в интервью «Радио Свобода», что не согласен с оценками и прогнозами Михаила Саакашвили.
Сейчас его заявление, прямо скажу, неадекватно, о чем немало пишут из-за рубежом, кстати, потому что не соответствует никак действительности, никакого протестного заряда нет. Он сам не может вернуться и никогда не посмеет вернуться, сколько бы ни мечтал, потому что ордер выдан, его арестуют. Так что все эти заявления, а за ними слежу, конечно, они оторваны от действительности.
Петре, Михаил Саакашвили сказал, что ситуация социально-экономическая в Грузии еще хуже, чем в Венесуэле. Вы согласны с этим?
Нет, совершенно не согласен. Можем сравнить вот тот дефицит всего, эти очереди, даже туалетной бумаги, и то из нее в Венесуэле, потому что мы знаем, что там Мадуро постарался устроить такой «социализм» в кавычках. Это потому, что Венесуэла самая богатая страна под газом, запасом нефти. Можно было все это использовать на благо страны и народа. И вот этого в Грузии вовсе нет. То есть есть социальные проблемы, с ними надо работать, и надо, конечно, все это, так сказать, развивать. Но все это вовсе не то, что может составить вот такой заряд социального протеста.
Заявил Петр Мамрадзе. Во всех интервью, в том числе грузинским СМИ, Михаил Саакашвили намекает, а порой и прямо говорит, что считает себя важной политической фигурой не просто регионального, но уже с учетом событий в Венесуэле глобального масштаба. Ранее он говорил, что и арабская весна, то есть революции в Тунисе, Либии, Египте, Сирии, были во многом инспирированы революцией рост 2003 года, произошедшей в Грузии. Михаил Саакашвили с почти одинаковым рвением участвует как в грузинской, так и в украинской политической жизни. О борьбе Михаила Саакашвили сразу на двух фронтах в Грузии и Украине с «Радио Свобода» беседовал политолог Георгий Нодье.
Он создал себе какой-то капитал доверия на Украине среди какой-то части населения и стал в какой-то степени, скажем так, фактором украинской политики Грузии. Какие-то другие свои объяснения, то есть опять-таки связанные с одной стороны с его харизмой, с другой стороны с успехами периода его правления, так что, ну, это достаточно уникальный случай, когда он является политиком в двух странах. Но вот он так это смог, хотя я не думаю, что это можно считать успехом, потому что я думаю, что, во всяком случае, тот период, когда он старается гоняться за двумя зайцами или за двумя слонами, как он сам, так сказать, сказал, что лучше говорить, что не за двумя зайцами, а гоняется за двумя слонами, то этот период успешен его политической карьере. Он на украинском поприще не смог достичь какого-то серьезного успеха. Я думаю, что эта его активность на Украине вряд ли помогла его влиянию в Руси.
Георгий,
Западе. То есть его политического капитала не хватит, чтобы сыграть решающую роль в Грузии или такую же роль в Украине?
Ну, на Украине точно он не сможет сыграть решающую роль. Я думаю, это достаточно ясно стало после его, так сказать, ну, скажем, такого очень триумфального, может быть, возвращения. Но после этого ничего сделать на Украине не смог. Но в Грузии его политическое будущее, ну, увидим. Но все же в Грузии у него больше политического капитала, чем на Украине.
Отметил Георгий Нодия, комментируя последние заявления шаги Михаила Саакашвили. 22 января он поддержал кандидатов в президенты от партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, хотя еще совсем недавно, в декабре прошлого года, выступая в программе «Джокер» украинского телеканала ЗИК, обвинил Юлию Тимошенко в политической нечистоплотности и в том, что та на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным сразу после пятидневной войны 2008 года, цитата, «хихикала вместе с Путиным над историей с галстуком». Имеется в виду эпизод, произошедший в ходе прямого включения Саакашвили на BBC, когда российские войска приближались к Тбилиси. Тем не менее, Юлия Тимошенко не только не ответила на острую критику, но приняла последующую поддержку Михаила Саакашвили, косвенно подтвердив тем самым, что бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины не слишком и преувеличивает, говоря, что, по крайней мере, в Грузии и на Украине он действительно по-прежнему является политическим игроком. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Послушайте «Радио Свобода». Если возвращаться к ситуации в Венесуэле, то, по разным данным, долги этой страны перед российским государством и государственными компаниями составляют до 17 миллиардов долларов. Несмотря на глубочайший кризис в венесуэльской экономике, Москва инвестировала большие средства в нефтяной сектор этой богатой углеводородами страны. Сейчас возврат этих инвестиций выглядит малореальным. Кроме того, Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности оказать существенную экономическую помощь режиму нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Должна ли Россия простить долги Венесуэлы? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавал наш корреспондент Иван Воронин.
Должна ли Россия простить долги Венесуэлы?
Есть имперские амбиции, это с широкого плеча делается. И те люди, которые прощают эти долги, гораздо больше имеют, и для них это абсолютная мелочь.
Вернуть расстрел, чтобы так перевернуть всех, проверить и о людях начать думать.
Мне кажется, что Россия слабая страна. Почему она должна всем возвращать? Неужели нам кто-то возвращает? Поэтому и такая большая страна, а такая слабая. И не может даже за себя постоять.
Но если есть свой интерес, то почему бы нет? Наше государство какую-то выгоду иметь с той страны, получается, им как бы выгоднее оттуда, значит, им пока списать долг, а потом что-то с них поиметь. А потом уже, мне кажется, он и до людей, до наших дойдет, с наших людей спишет долги, я так думаю.
Наверное, чтобы иметь союзников.
Мы не знаем всех фактов. То есть, может быть, они о чем-то другом договорились. То есть, нам много чего не говорят. Это мое мнение.
Почему прощаем? Мы люди такие. Я тоже долго зла не держу. Прощаем и прощаем. Конечно, но не совсем, может быть, понятно.
Ну, мне кажется, сначала нужно позаботиться о своих гражданах. У нас за чертой бедности находится, по-моему, 20% населения. Неплохо было бы сначала им помочь.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, должна ли Россия простить долги Венесуэлы. Опрос провел Иван Воронин. Вы слушаете «Радио Свобода». Ежегодная церемония зажжения свечей, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечался 27 января, состоялась в Еврейском музее Центре толерантности в Москве. К этому дню приурочена и выставка, которая называется «Анна Франк. Дневники Холокоста». В экспозиции представлены истории шести еврейских девушек, которые восстановлены по материалам их дневников и личных архивов. О выставке в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской рассказывает ее куратор Моника Норс.
Я хотела бы показать дневники девушек с разной историей жизни. То есть у меня есть дневники Анны Франк, которая скрывалась на чердаке, есть девочки, которые жили в гетто и которым удалось выжить, девочки, которые жили в гетто, которым не удалось выжить, девочки, которые бежали, то есть дневник беженки, это Элизабет Кауфман. То есть я попыталась собрать максимально разные истории девушек и вот этого подросткового такого взросления всего этого, чтобы, ну да, раскрыть тем вот этих дневников совершенно с разных сторон и посмотреть на Холокост глазами детей с разных углов. Вот.
Все-таки это выставка. Скажите,
да.
Пожалуйста, как вы искали форму подачи вот этих историй, форму вообще подачи самой темы, потому что за много лет она уже известна хорошо.
Да, вы знаете, это было довольно сложно. На самом деле мы попытались все это разбавить еще и современным искусством, чтобы сделать выставку более интересной, более уникальной, потому что у нас очень много текста, есть архивные материалы, но при этом, когда в диалог с текстами вступает современное искусство, это уже получается более целостная выставка, более интересная, более большая и привлекает внимание большего количества людей. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы об этих девушках, об этих историях и вообще о детях во времена Холокоста узнал как можно больше народу, и при этом мне кажется, что работы прекрасно дополняют всю экспозицию выставки. И у нас прекрасная архитектура, над которой работала очень профессиональная команда. И мы специально поделили на зоны, чтобы зрителю было удобно знакомиться с материалом, и чтобы он не путался. И как раз хотелось бы сказать про наши звуковые эффекты, что это еще более погружает зрителя вот в эту атмосферу, в голову этих девушек, и, собственно, в сами дневники, в текст.
А скажите, пожалуйста, будет ли издана по материалам этой выставки какая-то книга, может быть?
Вы знаете, к сожалению, не будет.
То есть только выставка пройдет и все, да?
Да, выставка пройдет, но я очень надеюсь, что не забудется никогда. Но, возможно, если кому-то будет интересно, мы сможем ее повести в какое-то другое место. Или, может, расширить, или поработать над этим. Но, к сожалению, пока что в наших планах нет издания какого-нибудь каталога или книги. Но идея, безусловно, замечательная. Это уникальная выставка, ее придумали мы, ее придумали именно здесь, под это помещение и под этот день, что самое главное.
Говорила куратор выставки Анна Франк «Дневники Холокоста» Моника Норс. Эта выставка открылась в Еврейском музее Центре толерантности в Москве. С Моникой Норс беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. И в завершении нашей программы традиционно о том, о чем Радио Свобода рассказывала 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Поверх барьеров. Достоевский и музыка. Как читать Достоевского? Как прочел его хореограф Борис Эйфман? Почему его постановку называют тотальным театром? Как соединяются в ней речь, пантомима, живопись, цирк и даже фигурное катание? О балете Бориса Эйфмана «Братья Карамазовы» размышляют музыковед Соломон Волков и ведущий программы Александр Енис. Впервые эта передача вышла в эфир 6 февраля 1999 года.
У микрофона Александр Генис. Поводом к нашей сегодняшней беседе с Соломоном Волковым о Достоевском и музыке послужила нью-йоркская премьера балета Бориса Эйфмана «Карамазовы». Надо сказать, что это была долгожданная премьера. Что и неудивительно, год назад первые гастроли петербургского балета Эйфмана произвели фурор в Нью-Йорке. Критик «Нью-Йорк Таймс», знаменитая строгостью своих суждений Анна Кисельгов, тогда написала: «Балетному миру нет больше нужды искать ведущего балетмейстера нашего времени. Он найден. Это Борис Эйфман». Нынешние двухнедельные гастроли прошли с не меньшим успехом. Тем более, что Эйфман показал более разнообразную программу. Тут были и уже очаровавшие американскую публику балеты «Чайковский» и «Красная Жизель», и новые постановки «Реквием» и «Мой Иерусалим». Но главным событием, во всяком случае для меня, стали «Карамазовы». Не стоит забывать, что в Америке Достоевский был, есть и будет центральной фигурой русской культуры, главный интерпретатор загадочной славянской души. Вот на эту тему, о том, как Эйфман прочел Достоевского, я и хотел бы поговорить прежде всего. Начну с признания. С годами Достоевского читать не все труднее. Его романы жмут под мышками, тут нечем дышать и незачем. В этот мир сладострастного унижения так же не хочется возвращаться, как в родную коммунальную квартиру. Другое дело, что книги Достоевского не стали менее великими, чем они были всегда. Вопрос в том, как их теперь читать. Борис Эйфман прочел Достоевского конгениально. Переведя дух в тело своего балета, он отстранил Достоевского, сделал его пригодным для сегодняшнего зрителя. Острая современность Карамазовых в традиционной сюжетности. Очищенная модернистским минимализмом и постмодернистским стебом повествовательность возвращается в искусство, чтобы очаровать зрителя сложной нарративной вязью. В два действия балета Эйфман умудрился уложить двухтомный роман, не избегая глубины, не уходя от сложности, не опуская подробностей. Чтобы рассказать историю Карамазовых, хореограф превратил спектакль в монтаж аттракционов, которыми Эйзенштейн называл
«всякий агрессивный момент театра, подвергающий зрителя чувственному или психологическому воздействию».
В Карамазовых используется все, что может создать напряжение, вызвать переживания, произвести эффект. Это не только не столько балет, это тотальный театр. В изобретательном до удивления и щедром до изнеможения зрелище соединилось речь, цвет, пантомима, живопись, живые картины, акробатика, цирк, даже фигурное катание. Элементы этого сильного и причудливого действа сплавлены таким образом, что свет значит не меньше звука, тишина не меньше музыки, слово не меньше танца. Карамазовых с братьями Карамазовыми соединяет чрезвычайная интенсивность повествования. Сцена заполнена до того предела, за которым действие трудно удержать в центре внимания. Спектакль нагружен трудными и длинными метафорами, которые придают каждому эпизоду подспудную многозначительность и выразительность. Так, конфликт двух героинь, Катерины Ивановны и Грушеньки, выражен и стилем танца, первая танцует на пуантах, вторая нет, и цветом костюмов, холодный синий и жаркий красный, и музыкой фортепиано и цыганская, неизбежно, надо сказать, отдающая Никита Михалковым гитара. Однако контраст продолжается на другом, молекулярном уровне. Олицетворяющая идею долга Катерина Ивановна свивается над Дмитрием в кольцо, возможно, обручальное. Зато Грушенька, это русская Кармен, обращает свою бесконечно длинную ногу в ярмо, под которое рвутся все встречные мужчины. Взявшись проследить судьбу несчастных Карамазовых, режиссер каждому находит свой драматический лейтмотив, соответствующий его роли в романе. Дмитрий – чувство, Иван – разум, Алексей – святость. Их разительную непохожесть выражает асимметрическая геометрия балета. Левая и правая части сцены всегда противоречат друг другу. Объединяет братьев лишь происхождение. Отец, который опутывает их вполне наглядно своей паутиной. Нити ее тянутся сквозь весь спектакль еще одной долгой метафорой. У Эйфмана Федор Павлович оказывается не менее сложной фигурой, чем у Достоевского. Старший из Карамазовых воплощает страстную, лишенную нравственного измерения, безразличную к насилию, добру и злу, похоть жизни. В балете нет Смердякова, поэтому в смерти отца оказываются виновны его остальные дети. Сцена убийства воспроизводит фрейдовскую первобытную орду. Сыновья разделываются с отцом из-за самки. Вырвавшиеся на волю братья разбегаются в разные стороны, но с одним карамазовским наследством. Жажда жизни пополам с рефлексией. Как говорит в романе Дмитрий, Карамазовы не подлецы, а философы. Со смертью Федора Павловича завершается тема любви и соблазна, и начинается нечто еще более дерзкое – танцевальная сюита на социально-философские и религиозно-психологические мотивы Достоевского. Решить эту, казалось бы, невыполнимую задачу Эйфману позволяет еще одна звезда его труппы – кардебалет. Набоков писал:
«Подлинную драму создает огромный, бурлящий, высокопоэтичный фон».
У Эйфмана этот фон ведет независимую жизнь, наполненную самостоятельным смыслом. Каждая массовая сцена строится на диссонансе сознания и подсознания, одного и многих, личности и толпы. Именно кардебалет помогает найти театральное решение центральным проблемам Достоевского. Так, тема искушения Алеши, который в приступе отчаяния кричит «Я против Бога моего не бунтуюсь, а только мира его не принимаю», в балете изображает сон о дьяволах. Эта сцена следует за писанием такого же сновидения в романе.
«Везде черти во всех углах и под столом, и двери отворяют, а их там за дверьми толпа. Им хочется войти и меня схватить. А я вдруг перекрещусь, и они все назад. И вдруг мне ужасно захочется вслух начать Бога бронить. Вот уж и хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь, а они все назад. Ужасно весело, дух замирает».
Этим теологическим качелям, на которых от веры к безверию раскачиваются все герои Достоевского, искусно подражают маятниковые движения танца. И так во всем. Чем точнее балет следует за словом, тем ближе он к духу Достоевского. Эйфман толкует его прозу с тем буквализмом, который помогает придать телесность абстрактным идеям и оживить их иссушенный поколениями толкователей источник. Чтобы подготовить Достоевского к жизни в новом тысячелетии, Борис Эйфман перевел его лучший роман на язык 20-го столетия. Балет, как словарь, собрал все, накопленное веком. Пластику Пикассо с кубистическими ракурсами тел, архетипический натурализм, сюрреалистическую образность, авангардистский монтаж. Однако, пройдя до конца этот путь вместе с современной эстетикой, Эйфман делает следующий шаг. Он вновь рассказывает историю одной русской семьи, в которую вместилась вся наша история. Thank you. микрофона Александр Генис. В эфире беседа с Соломоном Волковым «Достоевский и музыка», приуроченная гастролям балета Эйфмана в Нью-Йорке. Соломон, я рассказал о своих впечатлениях от спектакля. Что скажете вы?
Давайте сначала поговорим о теме «Достоевский и музыка». Я должен сказать сразу, что Достоевскому в русской музыке не повезло. На самом деле, если мы сейчас будем говорить о каких-то крупномасштабных полотнах, созданных по мотивам произведения Достоевского, то главным является опера Сергея Прокофьева «Игрок». Очень хорошая опера, даже, можно сказать, замечательная опера, но нужно признать, что Прокофьев не является идеальным автором Достоевского. Идеальным автором Достоевского, скажем, был бы Дмитрий Шостакович. А Шостакович как раз не написал ни оперы по мотивам Достоевского, хотя и примерился, кстати, как раз к братьям Карамазовым. Ни балета. Все, что он сделал, это опус на слова капитана, если так можно выразиться, слова, текст, стихи, как угодно, капитана Лебяткина из «Бесов», в которых, конечно, замечательно выражена проблематика, определенная проблематика Достоевского, но о том, чтобы выразить всего Достоевского, и речи даже нет. Если вы подумаете о лучших произведениях на произведения Пушкина в музыке, то они всегда создавались в конфликте с Пушкиным в известной степени, потому что на самом-то деле Евгений Онегин Чайковского создан в конфликте с Пушкиным. «Пиковая дама» того же Чайковского создана в еще большем конфликте с Пушкиным. А почему? Потому что Пушкин не предоставляет идеальных условий для воссоздания своего творчества на сцене. Это как бы такое скромное, сдержанное творчество. В то время как в Достоевском все, казалось бы, призывает к его интерпретации на музыкальной сцене. Но этого все-таки не произошло. И тут, за этим, мне кажется, стоит еще больше парадокс. Это отсутствие Достоевского по-настоящему в современной российской культуре. Посмотрите, кого цитируют в современной российской медии больше всех. Определенно не Достоевского. А Достоевского вспомнили после перестройки, когда впервые получилась возможность анализировать прошлое, когда впервые стало возможным анализировать истоки русской революции. Но когда сейчас у нас на дворе в той или иной уродливой или замечательной, как вам угодно, форме российский капитализм, о котором именно Достоевский писал как никто, почему-то к Достоевскому меньше всего обращается. И в этом для меня загадка и парадокс. Как вы считаете, почему так происходит?
Я думаю, что ответ, как всегда, лежит в политизации русской литературы. Достоевский был настолько удобным инструментом, настолько универсальной отмычкой для объяснения русской трагедии, для объяснения русской революции, для объяснения русского социализма, экстремизма, радикализма, всего, что произошло в 20 веке, что забыли о главном. Достоевский писатель 19 века. И всю проблематику 19 века, которую в России не ощущали такой актуальной в начале перестройки, только предстоит сейчас заново осознать. Я думаю, что и Достоевский, и Тургенев, и Толстой заново будут прочитаны сейчас, когда многое становится понятным. Знаете, я после спектакля Эйфмана перечитал «Братья Карамазовы», чего не делал много лет, и ахнул. Остановиться невозможно и оторваться невозможно. И надо сказать, что жизнь на Западе, жизнь в капиталистических, скажем так, условиях, изрядно помогает правильно понять Достоевского, понять, что такое денежные споры Дмитрия Карамазова с Федором Павловичем Карамазовым, понять, что значит закладная, что значит ипотека, что значит долги, сколько стоит учеба. Короче говоря, все эти низменные житейские проблемы, которые мы отметали просто потому, что не понимали их значения, не понимали, что все это значит, сегодня, конечно, приобретает другой смысл. Я предполагаю, что Достоевскому предстоит новое рождение. И именно поэтому мне так понравился балет Эйфмана, потому что он подготовил Достоевского к жизни в 21 веке. В 20 веке свой Достоевский уже прожил.
Мне кажется, что одно из главных достоинств Эйфмана как раз в том, что он на язык-то балета перевел вот эти вот проблемы 21 века российские, проблемы денежные, проблемы вот именно наследства. Там есть и психологическая проблема колоссальная, наследство Карамазовщины и что с ней делать в современной России. Но там также есть и очень актуальная проблема, что делать со свободой. Есть ли будущее свободы в России? Нужна ли она России, как народ реагирует на свободу. И как раз второй акт балета этим проблемам посвящен. Первый акт для меня оказался не таким захватывающе интересным, как второй акт, в котором решаются абстрактные социальные проблемы современной России. Именно поэтому я считаю, что балет Эйфмана «Братья Карамазовы» является замечательной интерпретацией Достоевского, обращенной к современной российской ситуации. О балете Бориса Эйфмана «Братья Карамазовы» беседовали музыковед Соломон Волков и ведущий программы «Достоевский и музыка» Александр Генис. Впервые эта передача вышла в эфир 20 лет назад, 6 февраля 1999 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 28 января. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.